Помните, я вам говорил, что существуют границы человеческого познания. Это очень важно, друзья мои. Обратите внимание, прошу вас. Просто существует убеждение, что познавательные способности человека безграничны. Это неправда. Это неправда, оказывается. Мы наталкиваемся на целую сферу таких явлений, где разум останавливается, куда дальше он просто идти не может. Не может. Представьте себе, вот пятое измерение существует, так? А мы в четырехмерном или трехмерном пространстве, например, находимся. А в пятимерном пространстве что мы сделаем? Ничего не сделаем. Вот нам скажут, существует пятимерное пространство. Да. Поняли? Поняли. Что вы поняли? Ничего не поняли. Замечательно. Есть пределы. Вот когда вы проходили введение в философию, то вы, наверное, уже встречались с именем Эммануила Канта. И помните, у него одно из произведений называется «Критика чистого разума», где, в частности, одним из основных понятий, которым он оперирует, является понятие, по-немецки это «Ding an sich», или «вещь в себе». И уже он, философ, еще тогда наука была совсем не на том уровне. Он скончался в 1804 году, то есть жил в 18 веке. Представляете, что есть, какова была наука там, в 17 веке? Он удивительным образом прозрел, если хотите, чисто философской интуицией, философским умом, что есть предел человеческого разума. Мы познаем только явление вещей, но не сами в себе вещи. Вещь в себе – это его знаменитый термин. Вещь в себе всегда остается для человека непознанной. Никогда непознанной. Потому что, ну, если хотите, можно объяснить так, я вам просто напоминаю, вам же все это объясняли, потому что эта вещь в себе действует на наши органы чувств. И таким образом разум, наш рацио трансформирует это в определенный образ, наши чувства и разум воспринимает в определенном образе. Я примитивизирую, извините, но чтобы легче было понять. Так? Так вот, мы всегда воспринимаем, что вот это совместное, вот этот синтез действия вещи на себя и работу наших органов чувств. Это если говорить о восприятии окружающего мира. Сам же мир неизвестно какой. Неизвестно как. Из физики вы тоже помните. Тоже прекрасно, надеюсь, помните. Она говорит, что нет света, нет звука, нет вкуса. Ничего этого нет. Это все наши ощущения. Чего? Потока фотонов, волн, которые действуют на нашу мембрану. А мы воспринимаем, представляете, эти волны разной частоты, воспринимаем как гармонию звуков. Или восхищаемся, или возмущаемся. Какая отвратительная музыка, какая великолепная музыка. А физик стоит и смеется, скажет, ну, глупцы. Волны давят им на перепонку, а они прыгают от восторга. Вы помните из урока физики? Вопрос. А мир-то сам каков? Что, просто волны? Что, этой красоты не существует? Красоты цветов, пейзажей, великолепной музыки. Что, ничего этого нет, оказывается? Да? Что же есть на самом деле? Даже в этой области, доступной прямому нашему исследованию, даже здесь мы оказываемся перед лицом загадки, настоящей загадки. Так каков же все-таки мир-то? Тем, какой нам рисует физика, или тем, который рисует нам органы наших чувств? Я думаю, никто бы не захотел жить в том мире, который рисует физика. Ужасный мир.
Ни звуков, ни света, ни цветов, ни вкусов, ничего нет. Мрачный мир.
А каков же он? Я к чему все это говорю? Когда мы приступаем с вами к такому важному вопросу, как понимание Бога, то мы обязательно должны все это иметь в виду и должны обратиться к той сфере, которая практически для науки, для естествознания абсолютно, абсолютно ничто. Но в то же время это то, что является реальностью нашей человеческой жизни. Реальностью является. Оказывается, если Бог есть Дух, если в человеке тоже есть Дух, то задача какова? Говоря чисто внешним, ужасным языком, найти соответствие, гармоническое соответствие между Богом, Духом и нашим Духом человеческим. И тогда в этом соответствии, только в этой гармонии, тогда мы можем постичь, кто же есть этот Дух. Поэтому в Библии говорится о богоподобии, говорится о познании Бога. Оказывается, к рациональному постижению познание Бога не имеет почти никакого отношения. Наше умственное познание – это только некие слова, которые, ну, что-то, кажется, говорят, но на самом деле они ничего нам не раскрывают. Ну, вот я вам в прошлый раз, кажется, хотел зачитать вам несколько замечательных цитат. Они очень интересны, очень хорошо говорят по нашему вопросу. Я думаю, что, может быть, вы снизойдете их выслушать. Это не так много всего. Снизойдете. Знаете, что такое снизойти? Проявить великодушие. Вот так. Итак. Он пишет. Я, может быть, повторю то, что вчера зачитал, но уж очень, очень важно это дело. Без исполнения заповедей, которые излечивают нашу душу, наш дух, и делают его способным к восприятию Божественного Духа, учение по букве, которым мы с вами занимаемся, поздравляю, да, сделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Никому-то, пожалуйста, не рассказывайте, что мы занимаемся развитием падшего естества. Скажут, это бунт против богословия. А правда интересно. Неужели вот это учение по букве служат к развитию падшего естества? Ух, как интересно! Задумывались ли мы когда-либо над этим? Вот был юбилей Академии. Меня-то не было. Поэтому я не могу судить. Но вас хочу спросить. Кто-нибудь вам рассказал, какова была духовная атмосфера нашей Академии в десятые годы 20-го столетия? Ну, возьмем так. В начале 20 века, перед ее окончательным закрытием. Не рассказывали, нет? Ой, жалко. Ну, еще бы, об этом разве можно рассказывать? Жалко. Вот то, что он пишет, Игнатий Брянчанинов, а я сейчас продолжу. А потом я вам скажу. А он пишет. Учение по букве, вот это чисто умственное, без нравственного понуждения себя к жизни, только развивает падшее естество, Горестные доказательства этому видим на иудейском духовенстве. Слышите? На духовенстве, современном Христу. Не забудьте, что мы с вами современники Христа. Вчера и днесь, той же и вовеки. Се я с вами отныне до скончания века. Помните? Мы современники Христа. И он дальше пишет. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Я не знаю, вы чувствуете, какой ужас он говорит? Что мы, занимаясь богословием, то есть все время говоря о Боге, можем, оказывается, быть отчуждаемы от Бога. В результате чего? Он пишет, развивать может самомнение и гордость. Мне недавно один звонит и говорит, я там батюшке говорю, так же, ну что же вы делаете? Он говорит, как ты смеешь, я священник, а ты еще смеешь мне делать замечания. Тут говорит, я вам говорю, что есть, очевидно, не имеешь права. Замечательно. Слышите? Слышите? Это современное Христу духовенство. Именно современное. Не думайте, что современные только 20 веков тому назад. Нет, сейчас современные. Представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии, восклицательный знак. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворяющихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из наук человеческих. То есть как обычной наукой, одним школьным изучением богословия. Прочитал, ответил и выбросил в мусорную корзину. В одном из своих писем, поэтому он восклицает. Я вам вчера же, помните, ну просто зачту еще раз, может быть, запомнится. Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право смех, да и только. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом, какая напасть, оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия, а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобно мифологической, какого света ожидать от этой тьмы? Слышите? Преподобный Серафим Саровский, я вам вчера не читал, сегодня прочту. Мы в настоящее время, по нашей почти всеобщей холодности к вере святой в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла, до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят, это место непонятно. Потому что неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Тут нет ли ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, в чем древние христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседствующих не казалось странным. Оказывается, чисто теоретическое изучение вот этих богословских вопросов без изучения, во-первых, вопросов аскетики или вопросов духовной жизни, аскетика – это звучит что-то страшное, значит, как будто не есть, не пить, не спать. Кстати, запомните, пожалуйста, аскетика – это просто наука о нормальной, естественной, здоровой во всех отношениях жизни человека. Аскео – значит, тренируюсь, упражняюсь, подвязаюсь. Компьютер слово «аскетику» прямо перевел «спортсмен» или «спорт». Это правильный образ жизни. Но правильность – это, если для материализма правильный образ жизни ограничивается чем только? Телом.
Бедные люди. Как будто человек – животное. Только телом.
Самое большее к этому телу присоединяют еще формальные знания компьютерные. И забыли о самом главном, что есть в человеке, о его духе, то есть о его уме, о его душе, о нравственном начале в человеческой личности и о той жизни, которая присутствует внутри, в душе человека. То есть что? О всех тех проявлениях добра и зла, которые, может, и никто во мне даже никогда и не видеть. И как я к ним отношусь, к этим возникающим у меня эмоциям добра и зла? Как я к ним отношусь? Вот где оно, жизнь-то. Помните Достоевский поэтому, что писал? «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Слышите? Сердца людей. Вот оно, где главная жизнь-то проходит человека. Проще – это все наружность. А основное – все здесь, внутри человека. Так вот, друзья мои, вот это исключительное внимание только к изучению головой, как говорил Феофан Затворник, он называл это «умовое знание». Это его слова, его термин. «Умовое». То есть мы бы сказали «рациональное». Но он, чем отличался Феофан Затворник? Он принципиально не выносил никаких иностранных слов. И он где можно только заменял. Иногда заменял так, что даже еще и не поймешь какое-то слово. Придумывал. Но в данном случае точно умовое, то есть одной головой знание, оно, интересно, действует на человека. Оно, как правило, высушивает его душу. Он может много знать и быть черствым человеком. Просто черством. Нет сочувствия человеку в его бедах, в его страданиях, в его переживаниях. Сочувствия нет. Ну, так вот, а то, о чем я хотел вам сказать. Если кто-то из вас интересуется, что же из себя представляли богословские школы накануне революции, то прочтите хотя бы интереснейшая книга. Митрополит Вениамин Фетченков на рубеже веков приводит примеры из своей жизни. Примеры какие? С духовной школой, с духовными школами. Он приводит там поразительные примеры. Ну, вот один приведу пример. Заболел там один преподаватель, которого очень любили. Он еще молодой, но талантливый, интересный. Ну, пришли его навестить. Он угостил чаем, все, и, между прочим, в разговоре что-то он начал им говорить, уверив в Бога, о духовной жизни, и он пишет. Мы ему говорим: «Так вы что, правда в Бога верите?» Он говорит, он изумился, говорит: «А почему же не верить?» А мы все так думали: если человек умный, он же в Бога верить не может. Студенты Московской духовной академии. Замечательно? Ну что вы.
профессор Тареев никогда крестное знамение на себя не полагал. Ну что вы! Профессор богословия. Интересные книги, кстати, интересные. Когда стал редактором богословского вестника, это органа Московской духовной академии, знаете, печатный орган, так он восстал долой этих святых отцов. Это тормозы богословия. Выбросить их надо с корнем отсюда. А если посмотрите сочинения и его, и других богослов, посмотрите подстрочники, вы ахнете. Редчайшее явление, чтобы встретили там ссылку на святого отца. Зато на немцев непрерывно. Непрерывно. Под немцем я разумею не только немцев ли там, австрийцев ли там, англичан ли там. Я говорю немцев в смысле протестантских и католических богословов. Непрерывно. Все заполнено. Все подстрочник. Яркий показатель. Кстати, скажу вам, в то же время, по уровню богословских знаний, вот этих чисто внешних умовых, наша академия в то время находилась, знаете, на каком уровне? Ой-ой-ой. Я думаю, что ни один западный университет не имел таких профессоров, как у нас. Образованнейшие люди, великолепно знавшие всех протестантских богословов, но не святых отцов. То есть некоторые, конечно, некоторые знали, я не хочу сказать, не подумайте, да, но это мало. Я вам говорю, долой святых отцов. Надоели нам эти тормозы в развитии богословия. Что такое развитие богословия? Это был вопрос. Ну, вот так, друзья мои. Так вот, о Боге. Я почему это вам говорю? Что оказывается, чтобы узнать, кто такой Бог, требуется не просто умовое знание, хотя оно, я вам скажу, тоже требуется. Когда мне говорят о духовно опытном, что только можно, уподобляясь Богу, можно познать, кто такой Бог. Слышите? Это правильно? Правильно. Но для того, чтобы уподобляться, я должен знать, а как это? А как это делать? То есть требуется и знание, вот это я скажу, рациональное, внешнее, умовое, знание тоже требуется для того, чтобы знать, как. Вот для этого, и если вы обратитесь к образованности русской примерно до петровских времен, даже раньше, конечно, до XVI века, то вы встретитесь с поразительной картиной, что там главным принципом было образование. Какой? Сделать человека лучше. А знания придут, никуда не денется. Человека лучше – первостепенная задача. А знание – это как условие для того, чтобы он был лучше. Потом все перевернулось. Главное – знание. А каков человек? А какое это имеет значение? А какое имеет значение? Какой он хочет, такой пусть и будет. То есть главное, что есть в человеке, сначала было поставлено на второй план, потом вообще практически выброшено. Какая насмешка над образованием. И именно этим характеризуется, к великому сожалению, все западное образование и все светское образование и наше. Уже человека там нет. Там есть механизм, который надо, компьютер, который надо заполнить определенной суммой знаний по данной области. А каков он? Ну, это же твое дело. Как хочешь. Вот до чего мы дошли. Это, я вам скажу, трагедия, которая погубит род человеческий. Ибо все трагедии, все катастрофы, которые происходят в человечестве, от начала и до конца, откуда исходят? Из злого сердца, из необработанного сердца.
ибо страсти руководят действиями человека. И тогда беда, когда страсти руководят, а ум становится только служанкой этих страстей. Религиозное образование, православное образование говорит наоборот, ум должен быть руководителем. Ум какой? Наполненный священным преданием нашей Церкви, святоотеческим наследием, пониманием, кто такой человек, что такое его душа, что такое добро, что такое зло, как противостоять злу. Вот этот ум, понимающий, должен быть руководителем. Тогда и сердце постепенно будет очищаться от зла. Я бы сказал, что апофатическое и катафатическое богословие, точнее сказать, методы некие. Методы чего? Говорят, познание Бога. Ой, ну какое же там познание Бога? Апофатики говорят, вообще мы ничего не знаем о Боге. Какое же познание? И не можем знать. Катафатика что говорит? Что Бог вот такой. Указывает на отдельные черты. А какой же он? Указывает некие черты, присущие Богу, но никак еще не дает познание Бога. Познание Бога дается только в правильной христианской жизни. Только в правильной христианской жизни. Какая это правильная жизнь? Об этом, конечно, да, надо бы говорить. Может быть, мы с вами еще поговорим немножко об этом. Поговорим. Вот. Какая это жизнь? Что является в ней самым основным? Без чего христианин и быть христианином даже не может. Мы поговорим об этом в свое время, я надеюсь. Вот. Пока только хочу сказать о другом, что именно внимание к себе, искреннее желание быть христианином, а не человеком, который знает о христианстве. Кстати, скажу вам, даже в атеистическое время я встречал некоторых профессоров из института атеизма, которые просто слушаю их. Здесь, в академии, иногда бывали встречи. Так я ясно думаю, какие блестящие знания, например, западного богословия. Все новейшие протестантские теории, философские направления – да, просто блестяще знают, великолепно, профессора атеистического института. То есть знания получить. Эти знания, вы слышите, можно получить. А при чем тут духовная жизнь-то? Надо запомнить, да, что в наших руках действительно хотим мы хоть немножко соприкоснуться с тем, который именуется Богом. Или мы отвергаем это начисто? Нас это не интересует. В таком случае, в первом, мы еще можем называться студентами духовной школы. Во втором, я не знаю кто, студенты чего? Атеистического института, которые по порядку дня просто обязаны сходить в церковь, постоять там, отстоять там положенное время. Все. Отстоять. А помолится ли кто? Вопрос другой. Ну, хорошо. Итак, мы с вами тогда продолжим. Продолжим нашу тему. Кто же есть Бог? И вы знаете, вот в этом большом вопросе одним из таких, я бы сказал, прям животрепещущих вопросов, с которыми часто обращаются и к вам обратятся, и никуда вы не денетесь. А один Бог во всех религиях или нет? Ведь Бог-то один же. И если все религии, они же чем характеризуются? Они же признают Бога. Следовательно, они в конечном счете, пусть каждый по-своему, но обращается к тому же Богу. Не правда ли? А если все религии обращаются к одному и тому же Богу, следовательно, мы различаемся тут в чем? Ну, в каких-то там моментах внешнего культа, заповедях. А в общем-то мы все едины. Поняли? Поняли мысль? Бог один. Ну, немножко по-разному, естественно, о нем учим, но он-то один. И хотя бы мы даже ошибались, мы обращаемся-то к нему во всех религиях. Следовательно, мы все едины. Ура! Наконец поняли. Наконец поняли. Да здравствует папа Иоанн Павел II, который в каком-то 1980, не помню, 7-м или каком-то году впервые в истории в Ассизи, откуда Франциск Ассизский, провел международное собрание представителей всех религий мира. Ну, я сказал «всех», это не значит, что каких-то там кого-то и не было, но, по крайней мере, очень многих религий мира, почти всех. Собрал их всех. Совсем не для богословских диалогов. Совсем нет, не думайте. Совсем не для дискуссий, для того, кто прав, кто виноват. Да избавит Бог. Зачем это? Разве и так не ясно? Бог один, значит, мы все едины. Они просто совершали свои молитвы. Причем, когда, например, дошло дело до совершения медитации буддистами, и поскольку это совершалось в католическом костеле, то престол покрыли чем-то, тут они поставили свои буддистские вещи и в этом храме совершили. Вот что совершили, если в буддизме Бога нет? Вот как? Вы подскажите мне, у меня язык что-то такой слабоват очень. Бога нет в буддизме. Они решительно отвергают единого Бога. Тем не менее, вы слышите, что и с тех пор с этой нелегкой руки Иоанна Павла II эти всемирные религиозные собрания стали проходить, я не помню, ежегодно, по-моему, ежегодно, кажется, так. В этом году, по крайней мере, они опять состоялись. И от нас ездил митрополит, тоже еще кто-то. Да, и с тех пор проходит. Что это за мощная рука, которая схватила представителей всех религий? Иди, паршивец, и не вздумай отказываться. Неважно, в кого ты веришь. Ух, какая сила могучая. Представители православных церквей, там, уж не говорю я прочих. И все вместе молимся. Кому? Итак, вы поняли, что один Бог или нет? Или не поняли? Поняли, что все религии поклоняются одному Богу? Слышите, какой важный вопрос? Ну, давайте рассудим. Давайте рассудим. Потому что вы поняли теперь, насколько это серьезный, оказывается, вопрос. Это не просто абстрактный богословский вопрос. А оказывается, то или иное решение, оно прямо ведет к соответствующей жизни, к соответствующим действиям. Я должен молиться вместе с шаманами и колдунами. Да или нет? Нужно ответить, почему. Ну, давайте попытаемся поговорить с вами. Что будет неясно, обязательно спросите. Потому что это вопрос животрепещущий, слышите? Животрепещущий, который вовлекает людей, религиозных людей всего мира. Действительно, скоро будет единая религия будущего, в которой от Бога единого ничего не останется в сознании людей. Что я хочу сказать? Прежде всего, если мы обратимся к Библии, ну, для нас это источник самый авторитетный, но, скажем, есть и другие источники, источники древнейших народов, которые доступны истории, то, оказывается, мы вот с чем встречаемся, с одним важным фактом. все источники указывают на то, Библия это прямо говорит, а другие источники указывают на то, что прежде был монотеизм, то есть верили в единого Бога, что политеизм, многобожие, это уже позднейшее явление, и это явление расценивается как деградация веры в единого Бога. По крайней мере, древнейшее письменное свидетельство, самое древнее, которое доступно сейчас современной науке, это корпус текстов из пирамиды царя Уноса. Это середина 24 века до Рождества Христова. До этого, древнее этого, ничего письменного нет, о чем мы могли бы сказать. Так вот, древнейший датированный памятник, религиозная, я говорю, литература, значит, корпус текстов из пирамиды царя Уноса. Пирамиды Египта. Прямо говорит о едином Творце видимого и невидимого мира. Ра-Атуме. Атуме. Ра-Атум. Слышишь, как здорово даже. Видимого и невидимого мира. Оказывается, политеизм, то есть появление веры во многих богов, это явление, которое постепенно возникало. Как возникало? Я думаю, что это нетрудно, друзья мои, понять. Нетрудно понять, если вы обратитесь к народному сознанию, вот этому элементарному сознанию. Это хорошо, у нас есть еще письменные, вот. У нас есть Новый Завет, у нас есть Ветхий Завет, письменный, вот, письменный, где мы можем прочитать. Так? А если бы этого не было? Вы знаете как? Легко скатиться. Однажды я на лекции в Москве спросил, кому нужно молиться от пьянства. Я постоянно привожу этот пример. И весь зал, все же знают, кому надо молиться. Неупиваемые чаши. Здорово? Я говорю, правильно. Правильно. Не вздумайте молиться перед другой иконой. Не поможет. Слышите уже, что происходит? Слышите, что происходит? Кажется, православнейшее дело. Иконопочитание. Все правильно, правильно. Смотрите, во что деградирует. Уже икона выходит на передний план. Не Бога-Матерь, а икона становится первее. Перед Владимирской иконой Божией Матери не помолитесь от пьянства. Я так и сказал, сколько ни молитесь, не поможет. Слышите, что происходит? Это даже в такой высшей религии, как христианство. Как видите, народное сознание. Так вот, таким образом, вы чувствуете основная идея, это сейчас, когда есть Писание и все. И тут подобные процессы происходят. А что же, когда не было Писания? Когда самообразование было все-таки на другом уровне же. Это же надо, естественно, понять. Когда и письменности-то еще, может быть, и не было. Или практически не было. Практически никто даже не знал. Все такое передавалось так, из устно. А мы знаем, что такое передать устно что-нибудь. Мы сами послушаем что-нибудь, рассказываем и чувствуем, что не совсем то рассказываем. Это оно не совсем так было. Так вот, значит, затем политеизм возник как деградация монотеизма. И здесь что мы находим? Что такое политеизм? Я сказал только об одной функции, что когда того или иного святого, того или иного пророка, в конце концов стали создаваться даже образы постепенно этих великих людей, которые действительно были может быть, гениями в какой-то своей области. Но потом люди же были все-таки религиозными. Мы не должны забывать и многих мистических явлений в жизни народа. Стали они превращаться своего рода в богов. Вот сейчас идет история насчет Боголюбского монастыря. Там есть некий какой-то отец Петр, я не знаком абсолютно, но мне говорили люди, или видели даже, по телевидению показывали, или они были, что у него рядом с иконой Богоматери стоит Сталин, портрет. Рядом. Понимаете, что это значит? Я сам видел у одной старушки святой угол. Так, в центре у нее, не помню кто-то, ну, икона. А по бокам Брежнев и Ленин. Ну, триптих. Правда же? Но с нее спрашивать абсолютно было бесполезно. С ней что-нибудь говорить. Она просто ничего не поняла. Вы слышите? Вы поняли? Что дальше? Мою мысль поймите, пожалуйста. Что дальше? Кто это такие те, кого мы вдруг возводим на уровень святого, а потом уровень божества даже? Кто они такие? Я сказал, люди талантливые, гениальные. Простите, не только. А великий завоеватель? Победоносный? Правда, он проливает море крови. Это не важно. Он завоеватель. А ловкий торговец, какой-нибудь там развратник, который прославился не знаю чем. Посмотрите на этих богов Древней Греции, Древнего Рима. Чего мы там не найдем только? Прославление каких гадостей, каких скверн, какого ужаса. Боги чего там только нет. Наряду и с богами, кажется, ничего, хорошими. Хорошими богами. Какой ужас! Итак, вот это-то мне и важно, друзья мои. Что же мы видим? Оказывается, что человек постепенно начинает кланяться, то есть смотреть как на норму, как на идеал жизни в лице на этого. Вот этого святого или этого Бога, неважно, слышите? Он так делал. Вот как надо жить. Моя вера сосредотачивается на его образе. Мне смешно было, как однажды одна знакомая, так говорит, я поехала в Москву, заезжаю к своей сестре, она замужем за священником, вдруг приезжаю, они в карты играют. Я говорю, вы что, с ума сошли? А они мне, а царь-батюшка с царицей играли тоже в карты. Слышите, как образ меняется, что мы выбираем? То есть Богом для человека является кто или что? Не он, мы его и забыли. А является вот кто, вот этот конкретный носитель определенной функции, я бы сказал так, веселья, торговли, войны, неважно чего. Оказывается, для человека Богом, Богом в полном смысле слова, может стать не он, не тот, совсем не Бог, а вот идол. Любая страсть, воплощенная в каком-то образе, а может и без всякого образа, но будем говорить лучше о религиях, то есть в каком-то образе. Под образом я разумею не только что-то иконописное или статуя, нет-нет. Это может быть идейный образ, мысленный образ, неважно. Но образ, который конкретно в данной религии является божеством, то есть идеалом этой религии. Вот кому кланяется, может кому кланяться. А о чем пишет апостол Павел? Он говорит, когда говорит об идолах, о языческих богах, говорит как о бесах. То есть человек кланяется бесам, не Богу, а бесам. Бесам кланяются. Вот, оказывается, до чего могут быть различные уже понимания Бога. И суть религии в чем сводится? Что является для нее идеалом? Это ее Бог, божество, который может быть или действительно всесвятым Богом, или дьяволом. Вы слышите? Дьяволом даже быть настоящим. Я не хочу говорить о каких религиях, а посмотрите, вот античные религии, так много вы найдете там. А посмотрите в нашем Священном Писании, Иоанн Богослов пишет, прямо пишет, где престол сатаны. Помните? Прямо говорит, где престол сатаны. И что культ сатанизма был в те времена и в позднейшие времена, то это является бесспорным фактом. Сам сатана становится божеством, может стать божеством, становится божеством для какой-то религии. Итак, о чем мы должны теперь говорить? Мы говорим о чем же? Да, Бог один. Но понимание-то Бога, образы Бога, ой, насколько могут быть различными. От Его единого и святого, от триипостасного, от Бога человека Христа до дьявола. Каждая религия поклоняется своему образу Бога. Слышите? Не Богу, а образу Бога поклоняется каждая религия. Его исповедует, этому образу следует, то есть его нравственным и духовным характеристикам. Не удивляйтесь, и христианство тоже. Вы посмотрите, что пишет апостол Павел. Как он называет Иисуса Христа? Помните или нет? Называет образом Бога невидимого. Второе послание Коринфянам. Иисус Христос – образ Бога невидимого. Образом Божиим называет в послании к филиппийцам. Сиянием славы и образом ипостаси Его, послание к евреям. Вы слышите? Без всяких, совершенно спокойно пишет, что сам Господь Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Ибо Бога невидимого невозможно ни представить, ни нарисовать, ни написать. Воплощение Сына Божия дало нам предельный, абсолютный, насколько это возможно для нашего человеческого сознания и восприятия, дано образ Бога. Он есть образ сияния славы, образ ипостаси Его. Вывод теперь, я надеюсь, всем понятный. Вовсе каждая религия не поклоняется одному и тому же Богу. Ничего подобного. Бог невидимый, неосязаемый, если хотите, и непостижимый в человеческих словах и понятиях. Так, каждая религия поклоняется своему образу Бога. И этот образ, прошу вас, обратите внимание, этот образ является для нее Богом. Следовательно, все религии поклоняется своему Богу. Если вам это понятно, хорошо, непонятно, спросите. Но еще раз повторяю, эта тема сейчас в высшей степени важная. Если мы ее сейчас не поймем, то поедем тоже в Ассизи и будем кланяться нирване какой-нибудь, или Майе, да, или не знаю уже еще кому. И молиться вместе, вместе, говоря, мы поклоняемся одному и тому же Богу. Какое заблуждение! Дай Бог, если заблуждение еще, но еще хуже, если это обман. Сколько раз я вам говорил, недаром отец Серафим Роуз, это святой человек, как он написал, единая религия будущего. И сейчас действительно перед нашими глазами она уже вырисовывается, это единая религия будущего. Отбрасываются все эти вероучительные положения, вероучительные истины, причем кажутся под хорошим флагом. Катафатизм – это же некая условность, в конечном счете, говорят нам. Бог постигается внутренним опытом, а у каждого свой опыт. Да, верно, свой опыт. Ну что ж, давайте идите в тайгу или в Архангельские леса, да, и не зная никаких гатей, идите своими тропами и прямо в болото. Вот вам, вот вам. Нет. Нет, друзья мои. Вот в связи с этим мы с вами будем говорить, но я просто сейчас скажу. В связи с этим приобретает особую насущность вопрос о том, ну а какая религия истинная? По каким, ну какие аргументы могут быть, чтобы мы могли узнать, понять, что эта религия истинная? Как? Где? Что? Какие доказательства? Вопрос, с которым вам придется встречаться, друзья. Поэтому я вас призываю на лекциях на моих спать. Ну, а когда вас спросят, то тогда мысленно мне звонить по телефону. Я вам мысленно тогда отвечу. Какая религия истины? Ой, какой важный вопрос. Как это важно понять нам. Как это важно? Вот сейчас потому мы с вами и приступим к рассмотрению целого ряда вопросов, даже вероучительного порядка, которые будут являться аргументами, подтверждающими богооткровенный характер христианства. Я заранее это говорю, чтобы вы поняли, почему будем этим заниматься. Я вам скажу саму, так сказать, структуру доказательства, если хотите, аргументации того, что христианство является богооткровенной религией, что ее происхождение неземное, что ее не придумали люди. Вы слышите, это в высшей степени важно. Ведь вся антихристианская критика сводится именно к этому. Христианство порождено там, иудейством, язычеством, философией стоиков и филонов и так далее. Я хочу вам предложить, дай Бог, чтобы смогли воспользоваться этим, так, предложить вам аргументацию, которой, кстати, не имеет ни одна религия. Я вам говорю заранее. Говорю это как в геометрии, помните? Я вам говорил. Сначала тезис, потом доказательство. Вот в данном случае тезис таков. Христианство является религией неземного происхождения. То есть оно является религией именно божественного происхождения. Оно, христианство, имеет целый ряд объективных аргументов. Вы понимаете, что такое объективных? То есть не потому, что я верю, и мне так кажется. Нет-нет, а вот факты, веришь ты, не веришь. Веришь или не веришь – это факт. Например, время всюду едино во Вселенной или нет? И никто не сомневался, что всюду одно и то же время. А оказывается-то, нет. Как нет? А так нет. Пожалуйста, вам доказательства. Оказывается, доказательства есть, что время не едино. Что, оказывается, если лететь на каком-нибудь фотоне, который летит со скоростью 300 тысяч километров в секунду, то можно и не стареть ни на одно мгновение. 300 тысяч лет летать. Человек вылетел с Земли, допустим, полетал там с какой-то уж не такой скоростью, конечно, на космическом корабле.
Полетал там, ну, сколько? Ну, месяц. Прилетел. Ничего узнать не может. Ни он никого узнать не может, ни его узнать никто не может. Оказывается, на Земле-то уже прошло за этот месяц 100 лет. Вот это да!
Так. Это невероятно. Это невероятно. Но теория относительности прямо утверждает. Со всеми выкладками. Ну, я вам зачитывал хотя бы высказывание Ландау, который даже так говорит, что те недоразумения, которые возникали в связи с теорией относительности даже, вот то, что я говорю хотя бы о времени, детские забавы по сравнению с тем, что нам предложила теория квантовой механики. Ну, что там такое? Там вообще что-то невероятное говорят. Совсем невероятное. Ну, вот электрон, видите, какой? Движется и не движется. Вот так. Так вот и здесь, друзья мои, мы с вами начнем именно теперь большую тему. Тема, касающаяся христианского учения, как оно дано в Евангелии, если хотите, подтверждается или разъясняется в святых отцах, христианское учение, и мы увидим, насколько принципиально оно, это учение, отстоит от всех верований, которые были в то время. Оно совсем другое. И это мы просмотрим с вами на основании чего? Вероучительных истин. Это большой комплекс, и поэтому нам придется довольно долго это рассматривать. Затем, это мы рассмотрим на основании его духовного учения, духовно-нравственного учения. Посмотрим, что здесь оно говорит по сравнению с прочими религиями. Ой, как это важно! Вот. Это мы рассмотрим и даже в плане таком достаточно элементарном, даже историческом. Даже историческом. И здесь, оказывается, мы увидим факт, который невольно вызовет изумление. Вот так. Это я вам говорю, так сказать, заранее. Дальше мы с вами начнем этим заниматься. Ну, на сегодня я уже не буду поднимать сразу вопросы, чтобы нам не разрывать потом наши нити. Но я хочу начать эту тему с понимания Бога. Потому что мы поговорили о науке, о человеческом познании. А теперь хочу поговорить, как же христианство учит о Боге. Есть ли тут что-то такое, принципиально иное по сравнению с ветхозаветным учением, богооткровенной религии, слышите? Может, христианство просто повторяет и больше ничего? А уж по сравнению с другими языческими, в частности, религиями. При этом, друзья мои, хочу сразу вам сказать, что мы будем касаться только вот этого Средиземноморья, то есть вот того ареала, того пространства Римской империи, в которой возникло христианство. Потому что бесконечно мы заниматься всем на свете не можем. Здесь произошло христианство, и здесь мы должны посмотреть, заимствовано что или нет, могло оно взять что-то или нет. Вот здесь нам надо посмотреть с вами и убедиться. И убедиться, что здесь, откуда. Откуда эти истины появились, как таковые. Вот таким путем, если мы убедимся и увидим, что таких истин, я вам сразу говорю основную суть, если такой истины нигде не было, нигде, в этих религиях не было, в том числе и ветхозаветной религии, если не было, возникает вопрос, откуда? О Христе говорили, откуда он знает Писание, он не учился. Об апостолах говорят, помните, какие они были? Люди некнижные, Петр, Иоанн. Там один Павел, но он даже и не был среди 12. Был образованный человек. А здесь возникает вопрос, откуда? Откуда? Философии не знали. языческих религий не знали. Ветхозаветную знали? Пожалуйста, давайте сравним. Откуда эта новизна у этих апостолов с их элементарными знаниями и с их не очень-то развитым интеллектом? Вот об этом мы с вами теперь и начнем говорить.